Мы продолжаем изучение послания к евреям «Сущность и тень». И мы уже в 11 главе. Я назвал эту лекцию «Галерея веры». И прежде чем мы начнем, давайте для начала помолимся. Отец Небесный, спасибо за эту великолепную главу, которая проведет нас по галерее веры, где мы можем увидеть, что те, кто был до нас, боролись и вышли победителями. Благослови нас, когда мы изучаем их жизнь, чтобы мы могли подражать им во имя Иисуса. Аминь. Это для меня одна из самых великолепных глав во всей Библии, потому что она очень обнадеживает. Хотя почти невозможно взять одну главу и возвысить ее над любой другой. Но это просто сводит ее на личный уровень. Эта глава также рассказывает нам о некоторых проблемах, с которыми мы сталкиваемся сегодня в мире. Итак, в 10 главе мы уже обращались к трем большим духовным составляющим христианского хождения – вера, надежда и любовь. А в 11 главе мы оттачиваем веру, без которой невозможно угодить Богу. 1 Коринфянам 13:13. «А теперь пребывает сии три – вера, надежда, милосердие. Но милосердие из них больше». Итак, это слово «милосердие» – то же самое слово, которое король Иаков переводит как слово «любовь». В других частях Священного Писания, например, в 1 Фессалоникийцам, 1 глава, стих 3, «Непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим». Итак, то же самое слово «агапео» переводится здесь как «милосердие» и «любовь» здесь. Это слово «милосердие» происходит от слова «каритос». Итак, в нем есть элемент дел, связанных с ним. Итак, лично мне бы оно понравилось, если бы они просто перевели его как «любовь». Хотя есть разные формы любви. Но эта конкретная любовь, как мы знаем, является бескорыстной любовью, любовью агапе. 1 Фессалоникийцам 5:8. «Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения». Интересно, что шлем прикрывает когнитивную часть мозга. Это та часть, где у нас есть не только вера и любовь, но и где мы принимаем эту надежду, что все может измениться. Некоторые люди думают, что Евангелие, которое говорит нам о том, что произойдет в мире, например, Евангелие от Матфея, 24 глава, лишает нас надежды. Но на самом деле, когда мы видим, что происходит вокруг нас, и мы видим путь, по которому движется мир, наша надежда не должна быть привязана ни к чему здесь земному. Мы должны поднять наши глаза и наши головы и посмотреть, потому что приближается наше спасение. И это должно быть христианской надеждой. Римлянам 8 глава, стих 24 говорит: «Ибо мы спасены в надежде». Надежда же, когда видит, не есть надежда, ибо если кто видит, то чего ему и надеяться? Но когда надеемся того, чего не видим, тогда ожидаем в терпении. Итак, надежда невероятно важна, и мы должны ухватиться за нее. Итак, вопрос в том, насколько велика должна быть наша вера. Евангелие от Матфея, глава 17, стих 20 говорит: «Иисус же сказал им: по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Итак, у нас должна быть вера, даже если она размером с горчичное зерно. Но возникает еще один вопрос. Должна ли она оставаться горчичным зерном? Луки 13, 18. Он же сказал: «Чему подобно Царствие Божие? И чему уподоблю его? Оно подобно зерну горчичному, который, взяв человек, посадил в саду своем, и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его». Итак, наша вера не должна оставаться размером с горчичное зерно. Она должна расти. Она должна превратиться в большое дерево. И единственный способ, которым мы можем этого добиться, это опыт, непрерывное хождение по пути. Итак, каково определение веры? Евреям 11.1. «Вера же есть осуществление ожидаемого и доказательство невидимого». Это для меня одно из самых удивительных определений, которые я когда-либо читал в своей жизни. Отчасти потому, что это как бы бессмысленно, потому что вера не может быть сущностью и не может быть доказательством невидимого. Это невозможно. Я всегда использую довольно глупый пример, но позвольте мне использовать его снова. Если вы в суде, и судья просит свидетеля выйти вперед и дать показания о том, что он видел, а свидетель говорит: «Ваша честь, это то, чего я тогда не видел». Это было бы довольно бессмысленным поступком, и дело было бы закрыто. Итак, вера — это сущность того, на что надеялись. Итак, если вы на что-то надеетесь, допустим, вы надеетесь на подарок, например, на новую машину, ведет ли вера в эту надежду на машину к сущности? Другими словами, если вы верите, что однажды получите машину, можете ли вы пойти, сесть в машину и уехать? Ответ — нет. Но что, если ваша вера настолько сильна, что вы абсолютно уверены в том, что сущность, машина, принадлежит вам, даже если вы еще не видите ее? Тогда это что-то еще. И какие доказательства того, что вы не видели, и то, что является свидетельством того, что вы не видели? Представьте нам свидетельство того, что вы видели. Знаете, ваша честь, это свидетельство того, чего я не видел. Это не имеет никакого смысла, но это определение веры, и без него невозможно угодить Богу. Итак, нам нужно изучить это более подробно. Вот утверждение духа пророчества. «Огорченному отцу, ищущему нежной любви и сострадания Христа, которое можно было бы проявить его больному сыну», Иисус сказал: «Если немного веришь, все возможно верующему». Все возможно с Богом. И верой мы можем удержать Его силу. Но вера — это не видение. Вера — это не чувство. Вера — это не реальность. Вера же есть осуществление ожидаемого и доказательство невидимого. Пребывать в вере значит отбросить чувства и эгоистичные желания, смиренно ходить с Господом, применять обетования и применять их во всех случаях, полагая, что Бог осуществит свои собственные планы и цели в вашем сердце и жизни посредством освящения вашего характера. Это значит полностью полагаться на безоговорочное доверие в верности Бога. Если следовать этому курсу, другие увидят особые плоды Духа, проявленные в жизни и характере. Очень важно, чтобы любовь не была доказательством. Она не чувство, она не реальность. Это то, что вы присваиваете, чего еще нет. Иногда люди, когда они разочаровываются, чувствуют, что как бы Бог оставил их. Но Слово Божье говорит, что «я никогда не оставлю тебя и не покину тебя». Итак, тогда вера должна пронзить тень и схватить сущность и сказать, «даже если не вижу этого, даже если обстоятельства складываются против меня, верой я приму, что Он не оставил и не покинул меня». И мы будем нуждаться в этой вере все больше и больше, по мере того, как мы приближаемся к временам, которые нас ждут. Своими словами я попытался резюмировать это следующим образом. Общество зиждется на вере, коренящейся на человеке. Это то, что мы видим ежедневно. Мы видим это в СМИ каждый день. Нас приучили верить в человека и в его изобретения. Каждая реклама, которую мы видим в средствах массовой информации, дает обещание и является успешной, поскольку люди верят ей и действуют в соответствии с ней. Вся экономика работает по этому принципу от первого вздоха до последнего. Мы доверяем врачу, который принимает роды. Мы доверяем смесям, которыми мы вскармливаем детей, еде, которую мы едим, магазинам, в которых мы покупаем нашу еду, образованию, которое мы получаем, науке, которую мы изучаем, банкирам, которые заботятся о наших финансах, проповедникам, которых мы слушаем, религиозным системам, к которым мы принадлежим, решениям тех, кто нами правит, к новостям, которые нас кормят. Если мы будем доверять всему этому, у нас могут возникнуть серьезные проблемы. Многие следуют слепо и делают это, не подвергая сомнению источники. А те, кто не следует, являются заклеменными сторонниками теории заговора и фанатиками, и их часто удаляют из общества. Во всем вышеперечисленном есть три элемента. Есть обетование. Если вы купите это, то произойдет это и это. Есть вера. Я уверен, что это произойдет. И есть реакция. Ответ. Вы купите это. Будь то утверждение, которое вы принимаете из уст вашего учителя, или утверждение, которое вы принимаете из уст вашего пастора, будь то утверждение, которое вы принимаете из уст банкиров или политиков, если вы покупаетесь на это и вы верите в это, вы голосуете за это и иногда голосуете до забвения. Итак, те же критерии применимы к голосу Божьему в священных писаниях и в природе. Но кто поверил? Псалом 49, 1 стих говорит: «Бог богов, Господь возглаголал и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог, грядет Бог наш, и не в безмолвии. Пред Ним огонь поедающий, и вокруг Его сильная буря». Это обетование второго пришествия. Вопрос в том, верим ли мы в это. Знакомы ли мы настолько с его характером, что действительно с нетерпением ждем этого, или мы боимся, что что-то не так в нашей жизни, или мы боимся цепей и скорее цепляемся за то, что у нас есть, тень мира, и отрицаем сущность, эту веру, которая была обещана, сущность, которая была обещана. Исайя 53:1. «Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?» К сожалению, ответ – большинство не поверили слышанному. И даже в предполагаемом, так называемом народе Божьем есть люди, которые говорят: «О, пожалуйста, пусть он пока еще не приходит». Итак, Евреям 11:2 говорит: «В ней свидетельствованы древние». А затем идет список тех, кто предоставил нам этот хороший отчет. Стих 3. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, так что из невидимого произошло видимое». Это первое утверждение веры в 11 главе послания к Евреям. «Верою познаем, что веки устроены Словом Божьим, и то, что мы видим, не было создано из вещей, но они были созданы из ничего». Я хочу быть откровенным. Итак, сколько людей в мире действительно верят в это? Совсем крошечное меньшинство верит в это. Верит ли в это мировая образовательная система? Точно нет. Чему учат в наших школах? Что даже учат в наших начальных школах? Что угодно, кроме этого. На самом деле мир принимает прямо противоположное. Теория эволюции полностью отвергла 3 стих. Это проглотили не только философы науки, но и те самые ученые, которые производят вещества, которые должны спасти человечество в те дни, в которых мы живем. Итак, вопрос в том, есть ли у мира вера? И ответ – нет. У него нет веры. Особенно если он верит в ложь, которая распространяется в мире по этому поводу. Итак, это печальное положение дел, что самое первое утверждение веры отвергается всем научным миром и принимается религиозным миром. Поэтому даже предполагаемый народ Божий, стоящий за кафедрой, будет защищать голос науки сверх Слова Божьего. Очень печальное положение дел. И по мере того, как мы идем по стихам, Евреям 11:4, «Верою Авель принес Богу жертву лучшую, нежели Каин. Ею получил свидетельство, что он праведен, как засвидетельствовал Бог о дарах его. Ею он и по смерти говорит еще». Это второе утверждение, которое восходит к Эдемскому саду. «Верою Авель принес Богу жертву лучшую». Если мы спросим себя, религиозные системы мира, принимают ли они религию Авеля, что заместитель умер за нас, что было искупление, которое заплатило цену за наши грехи? Если вы возьмете великие религиозные системы мира, они все это отрицают. И даже в христианском мире это отвергается так же, как и Каин отрицал это. И мы видели в предыдущих главах, как они отрицают искупление Иисуса Христа. И как весь мир может сидеть за одним столом в счастливом экуменизме с теми, кто отрицает искупление Христа и заявляет, что они братья и сестры во Христе. Печальное положение дел состоит в том, что люди, вовлеченные в эти системы, блаженно не знают об официальном учении, потому что они никогда не научились сомневаться в том, что они были ритуализированы. И именно поэтому для врага душ очень важно гарантировать, что людей ритуализируют так, что они блокируют свои когнитивные функции. Вера Авеля — это не вера религиозного мира и не вера многих в предполагаемом христианском мире. Стих 5. «Верою Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стало его, потому что Бог переселил его. Ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу». Енох служит прообразом допотопного мира. того, что Бог исполнит свои обетования. И Енох был взят на небеса, как и Илия, не видя смерти, как гарант для тех, кто живет в конце времен, кто будет жив, когда Господь придет, что они также будут видеть Бога, не столкнувшись сначала со смертью. Верят ли в это в современном мире? Я слышал много проповедей. Я слышал даже нобелевских лауреатов этого мира, таких как Дезмонд Туту, этого мирового государства, утверждающих, что история воскресения — это аллегория, что этого никогда не было. Или семинар об Иисусе, который говорит, что Иисуса, вероятно, съели собаки, что никогда не было никакого воскресения. Это чистая история, плод воображения. И это так называемый христианский мир. Нобелевские лауреаты и епископы этого мира. Вера Енох — это то, во что верит сегодня мир? Нет. Но он в зале славы, как и Авель. Трудно ходить с Богом посреди нечестивого мира с мириадами искушений, но Енох ходил. Было ли это записано спустя много времени после переселения Еноха как напоминание о его достижениях? Или это был пример того, чего мы можем достичь верой в то время, в которое мы живем? Эти вещи написаны, говорит Библия, для нашего примера. Все в Библии написано для нашего примера. Каждое слово в Библии дышит Богом. Это то, что мы должны принять верой. Если вы хотите иметь веру Еноха, тогда вы должны ходить с Богом посреди мира и сегодня, где каждое помышление сердца постоянно зло, как это было в допотопные дни. 1 Коринфянам 10:11. Все это происходило с ними как образы, а описано наставление нам, достигших последних веков. Итак, каковы последствия отсутствия веры? И мы видим, что мир не верит. Он не верит ничему, что написано в этих первых трех столпах веры. Или только крошечная часть мира верит в это. Стих 6 — это следствие. А без веры угодить Богу невозможно. Ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Религиозный мир сказал, что они могут принимать атеистов, пока они люди, которые ходят в соответствии с общим благом. Но без веры в Бога угодить Ему невозможно. Богатая галерея верных мужчин и женщин включает людей из всех слоев общества, от самых благородных до самых неблагородных профессий и от самого высокого до самого низкого уровня в обществе. Вопросы веры также резко контрастируют с проблемами, которыми дорожат самые блестящие умы в этом мире. Это абсолютная противоположность тому, во что верит мир. Давайте продолжим. Верой Ной. На самом деле, вам даже не нужно идти дальше этого. Мир уже спотыкается. Получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег для спасения дома своего. Ею осудил он весь мир и сделался наследником праведности по вере. Какой великолепный стих. Я помню, когда я был атеистом и эволюционистом, и я стал верующим в Слово Божие и в творение, у меня было очень много разговоров с моими коллегами. Один из моих коллег, который, кстати, был пресвитером христианской церкви, когда я спросил его, как насчет всемирного потопа? Он сказал, всемирного потопа не было, потому что он был палеонтологом, а они не верят во всемирный потоп. На самом деле эволюция не может терпеть всемирного потопа. И так я сказал ему, а как насчет Иисуса? Он же ведь пресвитер в церкви. Как насчет Иисуса? What about Jesus? He's an elder in the church. What about Jesus? Он сказал, что когда пришел потоп, Иисус сказал, что когда пришел потоп, Он нас прибил всех, и Его ответ был, Иисус лгал, или Он был невежествен. Вера иной. Это печальное положение дел, что мои коллеги по академическим наукам не верили в то, во что верил Ной. И поэтому они повлияли на тысячи и тысячи против того, что Библия определяет как вера. В университетских городках христианского мира есть организации, которые представляют христианство. И в университетах они делают своим делом обучать людей отворачиваться от библейских мифов, как они называют, чтобы они не выглядели дураками в глазах науки. Но однажды они будут выглядеть глупцами в глазах Бога, потому что в Библии говорится, что глупый говорит в сердце в своем, что Бога нет. И глупый говорит в своем сердце, что потопа не было. Давайте продолжим наше хождение веры. Мир действительно в беде все еще пока. Верою Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Верою обитал он на земле обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, со наследниками того же обетования, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. А сколько людей верят в это сегодня в мире? Это галерея веры. Авраам повиновался призванию идти в страну, которую имел получить в наследие, и пошел, не зная, куда идет. Он покинул свой дом, он оставил свою семью, и он пошел. И он странствовал на чужой земле, живя в шатрах, ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Буквальный город. А люди говорят, что это глупость. И поэтому мир сегодня проповедует амиллениализм или тысячелетие на этой земле. В любом случае, они не ищут город. Римский католицизм и консервативный протестантизм учат, что нет тысячелетия, и Царство Божие будет вечным, и Церковь будет править здесь, на земле. Библия говорит, что мое Царство нет мира сего. Итак, как решить эти две проблемы? И протестантский мир, мир пятидесятников, в частности, они учат тысячелетию мира и безопасности на этой земле, когда Библия ничего не знает об этом. На самом деле, когда будут говорить о мире и безопасности, говорит Библия, что их постигнет внезапное разрушение. Поэтому, если вы читаете Евангелие от Матфея, 24 главу, конечно же, она не говорит о мире безопасности. Итак, сколько людей имеют веру Авраама? Сколько людей готовы «выйди из нее, народ мой, чтобы ходить в нищете по миру», духовно говоря, без утешения, ожидая и ища город, который Бог приготовил для тех, кто любит его? Очень, очень мало. Бог говорит, «выйди из нее, народ мой, и если вы отказываетесь выходить, потому что любите тень и отказываетесь от сущности, тогда у вас проблема». Евреям 11.11. Он интересен, потому что он говорит, «Верою и сама Сара, будучи неплодна, получила силу к принятию семени и не по времени возраста родила, ибо знала, что верен обещавший». Если вы хотите поговорить о вере в горчичное зерно, тогда, я думаю, Сара подходит. Что она сделала, когда ангел объявил, что она собирается зачать ребенка? Она рассмеялась, потому что она боролась с невозможным. И когда она столкнулась, она сказала, «Нет-нет-нет, я не смеялась, нет-нет-нет». Но у нее было это крошечное маленькое семя веры, и она помещена в зал славы. Это, безусловно, может придать нам смелости относительно того, сколько Бог ожидает от нас. У нас много слабостей, но вот она в зале славы. И потому от одного, и притом омертвелого, говоря об Аврааме, родилось так много, как много звезд на небе и как бесчислен песок на берегу морском. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Он верил, что есть город. Он верил, что это будет его обитель. И он был готов блуждать среди этой пустыни, этого мира, не получив обетований. Потому что в стихе 13 сказано: «Все сии умерли в вере, не получив обетований». А только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество. И таким должно быть наше отношение. Все они умерли в вере, не получив обещанного. Если мы обратимся к книге Даниила, Даниилу также было сказано ждать обещанного, потому что в стихе 13 главы 12 мы читаем: «И ты иди к твоему концу, и упокоишься, и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней». Ты иди, успокойся, Даниил. Но когда ты воскреснешь, ты станешь наследником обетования вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом, и Сарой, и всеми теми, кто поверил обетованиям Божьим. Сегодня мы живем в то время, когда у нас есть возможность. И я считаю, что это очень отличная возможность, что мы можем, как Енох, увидеть пришествие Господа, не видя смерти. Итак, примите обетование, возьмите сущность. Стих 15 говорит нам: нет пути назад. И если бы они в мыслях имели то отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Если мы на мгновение позаимствуем из стиха 38, там сказано: «Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли». Если вы приняли решение следовать этому хождению, и препятствия стали настолько большими, что вы думаете, что не сможете их преодолеть, если великаны слишком велики для вас, тогда поверьте обетованиям. Не будьте как те 10 соглядатаев, будьте как те двое. Скажите: «Да, я могу сделать это вместе с Богом». Мы можем переместить эту гору и сказать ей, чтобы она переместилась оттуда туда, и препятствие исчезнет. Сталкиваемся ли мы с препятствиями? Конечно. Есть ли законодательство, которое поставит нас в правильное положение? Конечно. И где наша надежда? В чем наша сила? Откуда наша помощь придет? Верой ухватиться за сущность. Итак, они могли вернуться. Хотели ли израильтяне вернуться в Египет? Хотели. Хотел ли Авраам вернуться? Нет. Но он задержался. Он задержался на некоторое время в Харане, и ему потребовался второй призыв, чтобы выйти. И то же самое с этим миром. Есть два призыва выйти из Вавилона. И последний призыв звучит прямо сейчас, потому что многие протестантские души и многие христианские души пребывают в Харане, и они должны выйти. Они должны выйти и пойти в пустыню и ждать небесного города, потому что этот земной не станет реальностью. Стих 16. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». Я думаю, нам следует изучить это немного дальше. Другими словами, если вы верите, что существует буквально небесный город, который Бог приготовил для тех, кто любит его, тогда Бог не стыдится называться вашим Богом. Поэтому Бог не стыдится называться их Богом. Это удивительно. Другими словами, те, которые являются посмешищем для мира, которые верят, что Иисус Христос снова придет и заберет нас туда, где Он также находится, в соответствии с 14 главой Евангелия от Иоанна, вы становитесь посмешищем для мира. Но тогда Бог не стыдится быть вашим Богом. Евреям 2:11. «Ибо и освящающий, и освящаемый все от единого». Поэтому Он не стыдится называть их братьями. Итак, Бог не только не стыдится быть нашим Богом, Он не стыдится называть нас братьями. Братья и сестры во Христе — это потрясающе. Итак, пусть мир смеется, а пусть у нас будет вера. Итак, если Бог не стыдится быть нашим Богом и называть нас братьями, то и нам не должно быть стыдно, даже если мир издевается над нами. Псалом 118:80. «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих, чтобы я не посрамился». Другими словами, изучайте Слово Божье. Примите его как истину от книги Бытия до книги Откровения. О, книга Бытия не написана Моисеем. У нее было более одного автора. Первая глава отличается от второй. Первая глава говорит только об Элохим. Глава вторая говорит о Яхве Элохим. Итак, есть теперь два автора, только потому, что в первой главе говорится о Боге во множественном числе, а во второй главе дается имя Создателю Яхве, Я Есмь. Разве это теперь второй автор? А как насчет всех других книг? Они были написаны людьми, которые их написали? О, нет, они были написаны после событий, как, например, книга Даниила, спустя много времени после произошедших событий. Извините меня. Даниил предсказывает вплоть до наших дней. Поэтому, независимо от того, где они хотят разместить его, у них будут проблемы. Вопрос в том, верил ли Иисус, что книга Бытие была написана Моисеем? Он ссылается на нее много раз. И он сказал книжникам и фарисеям, как написано, Моисей сказал следующее. Итак, он верил, что Моисей написал эту книгу. Если Иисус верил, что это должно быть достаточно хорошо и для меня. Сколько раз мы читали, что Павел писал о Моисее? Или как насчет книги Иова? Был ли Иов мифологической фигурой? Или это просто глупая история в Библии? Но сам Иисус сказал, что праведность Иова спасет его в день бедствия. Итак, Иисус верил в книгу Иова. И мы можем взять главу за главой в Библии, и мы увидим, что Павел цитировал их. И он цитировал книгу Левит, он цитировал книгу Чисел, он цитировал книгу Исход, он цитировал книгу Бытие, он цитировал книгу Иова. Он цитировал все эти книги. Он цитировал Псалмы. Он верил. Иисус верил. Но его последователи нет. Они думают, что их написал кто-то другой. Нет, нет, нам не должно быть стыдно. Мы должны, как написано, «Да будет сердце мое непорочно в уставах твоих». Раз так написано, так оно и есть. Что бы ни говорил какой-нибудь гениальный человек, даже в белом халате. Римлянам 1:16. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что он есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Елену». 2 Тимофея 1:12. «По сей причине я и страдаю так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на оный день». Нам нужно иметь этот опыт, нам нужно верить, нам нужно развивать веру. Римлянам 10:11. «Ибо Писание говорит, всякий, верующий в Него, не постыдится». Это прекрасное обетование. Но если они не «да» и «аминь» в нашей жизни, они ничего не значат. Матфея 10:32. «Итак, всякого, кто исповедует Меня пред людьми, того исповедую и Я перед Отцем Моим Небесным». А затем апостол Лука говорит нам, что Он исповедует нас пред ангелами Божьими, если мы исповедуем Иисуса пред людьми. И так нам не должно быть стыдно. И я помню, как это было, когда я только начал. Как я собирался это сделать? На практике. Это становится возможным сказать, что это так. Это то, во что я верю. И мне все равно, что вы говорите и что вы говорите против. Слово Божье говорит, и я верю Ему. И это Слово Божье, и оно непреложно. И если мы враги, как следствие, пусть будет так. Стих 17 продолжает. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». Это должно было быть потрясающее испытание. И это, конечно, было дано как прообраз великой жертвы, принесенной Иисусом. Оно было намного сложнее, чем то, что было у Адама и Евы. И оно произошло после тысячелетий греха на планете. Авраам выдержал испытание. У него было много ошибок и много неудач, но здесь он поверил Богу, что больше, чем то, что сделали Адам и Ева. У них было простое испытание. Это было гораздо более сложное испытание для выполнения. И затем сказано, о котором было сказано, «В Исааке наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить». Почему и получил его в предзнаменование. Итак, Библия говорит, что Авраам был практически мертв, говоря о его репродуктивных способностях, когда он должен был защищать Исаака. И ему сказали, принеси его сына в жертву. Но он верил Богу, и он верил, что Бог может воскресить его из мертвых. Он верил в воскресение, и поэтому был готов сделать это, если Бог просит. Евреям 11:20 говорит, «Верую в будущее Исаак благословил Иакова и Исава». Итак, он унаследовал эту веру. Он также должен был идти своим путем и найти свой путь к этой вере. И ему пришлось бороться с ангелом. И да, его бедро было выведено из сустава. Но иногда необходимо, чтобы мы шли по этому миру, прихрамывая. Или, может быть, потерять руку или глаз, но не потерять Царство Божие. Давайте пройдем через хиазм в главе 11. Он состоит из A, B, C, D и структура CBA. Другими словами, снова есть центральная часть посередине, которую нам нужно выделить. Евреям 11:13. Все они умерли в вере. И если мы придем к противоположной части, а с черточкой, Евреям 11:19, он думал, что Бог мог воскресить его даже из мертвых. Итак, это вопрос веры. Они все умерли в вере. В какой вере? Он верил, что Бог может воскресить его из мертвых. Итак, у него была вера. Б. Не получив обетований, а только издали видели оные. Без черточкой. Верую Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака и, имея обетование, принес единородного. Итак, это в основном хеостическая структура с контрастом в ней. Итак, не получив обетований, они все еще ожидали города, но он так и не получил его, но он получил Исаака. И ему было сказано, принеси его в жертву. И он принес единородного. Он один, и он уникален в своем роде. Он моногенез. Итак, это была вера. И затем Си. Ибо те, которые так говорят, показывают, что ищут Отечество. И Евреям 11:16 сказано, это си с черточкой, но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Что является центром этого хиазма? 11:15. И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться. Почему они не возвратились? потому что их вера стала реальностью. Они верили в то, что сказал Бог. И в Библии сказано, что это было вменено им в праведность. Стих 21. «Верою Иаков, умирая, благословил каждого сына Иосифова и поклонился наверх жезла своего». Другими словами, он был стариком. И он сохранил свою веру до старости. И когда Иосиф привел своих сыновей, он переменил благословение. Иосиф был очень недоволен и попытался взять его за руку и поменять благословение. Но своим пророческим оком он видел будущее. Верою Иаков, когда он был при смерти, благословил каждого сына Иосифова, взял младшего и поставил его выше старшего, и поклонился наверх жезла своего, потому что он был стар. Если у вас Библия Дуэреймса, которая является версией иезуитов, не говорится «Верой Иаков, умирая, благословил каждого из сыновей Иосифа и обожал верх своего жезла». Это очень смешной перевод. Но мир думает, что это нормально общаться с людьми, которые пропагандируют идолопоклонство в этом смысле. Они удалили вторую заповедь об идолопоклонстве из своего катехизиса и поэтому изменили формулировку, чтобы включить идолопоклонство в этот раздел. Совершенно поразительно, что люди могут зайти так далеко. Евреям 11:22. «Верою Иосиф при кончине напоминал об исходе сынов Израилевых и завещал о костях своих». Это само по себе является еще одним интересным утверждением, потому что Иосиф знал, что дети Израиля должны выйти, и он дал строгие инструкции, что его кости должны быть извлечены и унесены. И Библия говорит нам, что именно это и произошло. Когда они вышли из Египта, они забрали с собой кости Иосифа. Сегодня у нас есть археологи в мире, ученые в белых халатах с этой планеты, которые говорят нам, что они нашли гробницу Иосифа и его кости в Египте. Это вера? Нет. Это вера в ложь, чтобы мы могли распространять ложь и сделать Слово Божье недействительным. Мир не вписывается в 11 главу послания к евреям. Итак, там, где Иосиф получил победу, мы также можем получить победу. Это сказано в послании к Галатам 5:16. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Был человек, у которого была честность. Он боролся с похотями плоти и убежал от жены того, кому он служил. И мы можем сделать то же самое. Он сохранил свою честность. И он сохранил свою веру. И на самом деле Иосиф — один из тех примеров Библии, который попахивает совершенством, как Даниил. Но когда Даниил молился, он присоединял себя к тем, кто был грешен. Он никогда не возвышался. Стих 23 говорит, «Веруй, Моисей, по рождении 3 месяца скрываем был родителями своими». Итак, это на самом деле относится к вере родителей. А потом это удивительное утверждение. Эти родители не устрашились царского повеления. И если мы перейдем к самому Моисею, верой Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой. Он мог бы стать следующим фараоном. И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение. И поношение Христова почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние. Он верил обетованиям Божьим. Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы видя невидимого, был тверд. Итак, у него вера, А вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Оба, его родители и он, не убоялись повеления царского. Моисей не боялся гнева царского. Вопрос, который у меня есть к людям, живущим в мире сегодня. Они боятся царского гнева? Есть ли вообще царь? Если тот, кого мы должны бояться, является ли он копией царя египетского? Если тот, кто говорит, кто такой Господь, что я должен подчиняться его голосу, я выше Библии, и я решаю, что правильно, а что нет. И я буду определять общее благо для всего человечества. И я постановлю, что мое начертание станет начертанием послушания во всем мире. И если вы не следуете моему начертанию, вы не сможете ни покупать, ни продавать. И я заставлю, и заставлю вас силой сделать это. Если такой царь, и если вы этого не сделаете, я брошу вас в тюрьму, и в конце концов я убью вас, я лишу вас ваших детей. Если такой царь, который мог бы издавать смертные приговоры, такие как тот, который может заставить вас участвовать в ритуалах смерти, они не побоялись приказа царского, и Моисей не испугался гнева царского, так что и мы не должны. Это пример веры. Это время, в которое мы живем. Евреям 11:28. «Верую совершил он Пасху и пролитие крови, дабы истребитель первенцев не коснулся их». Теперь мы возвращаемся к религиозной коннотации. Во что они верили? Он верил в эффективность крови Агнца для нашего спасения, а не в указ земного царя, который обещает вам утопию и истинно человеческую жизнь здесь, на этой планете, и называет это спасением, тогда как это просто куча поташа. Верую перешли они Черное море, как по суше, на что, покусившись, египтяне потонули. Мы перед лицом опыта Иордана, и мы должны будем пройти через это море очень скоро. Армии будут позади нас, но веревка веры будет свисать с неба без крюка пред нами, и нам придется ухватиться за нее и перелететь через пропасть, если мы хотим попасть в ту другую землю. Трудно ли противостоять гневу сильных мира сего? Трудно ли быть презираемым теми, кто считает вас братьями и сестрами во Христе? Будет ли наша вера держаться, когда церковь, государство и лжебратья, а иногда и братья из лучших побуждений выступят против нас? Будем ли мы держаться за нашу веру? Стих 30. «Верою пали стены Иерихонские по семидневном обхождении». Это число 7 появляется снова и снова в Священном Писании, и оно будет также важно в то время, в котором мы живем. «Верую Раав, блудница, смирав, приняв соглядатаев и проводив их другим путем, не погибла с неверными». Точно так же, как камни начинают кричать, и я верю, что многие люди ухватятся за сущность и оставят тень позади. В мире есть много таких, как Раав. Многие религиозные системы содержат много людей, которые примут истину и скажут: «Конечно, Господь Бог с вами. Истина, Он с вами. И я знаю, что этот город, этот земной город будет разрушен. Поэтому я брошу свой жребий и повешу красную веревку, свидетельствующую о моей вере в кровь Агнца, из окна на стене в соответствии с законом». И эта часть стены никогда не пала, но остальные пали. Евреям 11:32. «И что еще скажу? Не достает мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, о Самсоне и Иефае, о Давиде, Самуиле и других пророках». Я хочу сказать, что чтение этого списка совершенно удивительно. Сколько у них действительно было веры? Гедеон. Сколько у него было веры в то, что он в конце концов сделал? Разве он не воздвиг идолов и не начал им поклоняться? Варак. Варак очень боялся и сказал, что не пойдет, если его не будет сопровождать женщина-пророк. И как результат он был лишен славы, и женщина победила его врага. Как насчет Самсона? Есть ли он в зале славы? Да, есть. Он что-то напортачил в своей жизни? Несомненно. Придерживался ли он своих клятв? Да, он действительно боролся. У него была серьезная проблема. Как насчет Иефая? Как насчет Давида? И единственный здесь, кто безупречно чист, это Самуил. Как насчет пророков? Библия говорит, что все они имели те же страсти, что и мы. Но разница в том, что у них была вера, даже если она была похожа на горчичное зерно. 13 стих говорит, которые верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепки на войне, прогоняли полки чужих, жены получали умерших своих воскресшими. Иные же замучены были, не приняв освобождения, дабы получить лучшее воскресение. Какая чудесная галерея веры! Она дает нам надежду, когда мы смотрим на этих людей. Стих 36. Другие испытали поругание и побои, а также узы и темницу. Я думаю, что он включает себя туда. Были побиваемы камнями. Он ссылается на Стефана, например, когда он стоял и смотрел, как его побивают камнями до смерти. Или Исаия. Были перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милотях и кожьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли. Итак, я подумал, что приложу изображение с обложки книги мучеников Фокса. Я не знаю, кто из вас читал ее. Это чрезвычайно удручающая книга для чтения, потому что она просто перечисляет одного мученика за другим. Она как современный христианский зал славы, как послание к евреям, глава 11 христианского мира, Откровение 6:9. «И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души убиенных за Слово Божие и за свидетельство, которое они имели». Когда я читаю книгу Откровения, там говорится, что он был на острове Патмос, говорит Иоанн, за Слово Божие и свидетельство. Это должно заставить нас думать, как людей о Слове и свидетельстве к закону и к свидетельству. Если они не говорят в соответствии с этим словом, в них нет света. И остаток семени — это соблюдающие заповеди Божьи и верные свидетельству. Когда мы, как люди, собираемся прикоснуться к этим реальностям, здесь они ждут под жертвенником, и их жизни были свидетельством сами по себе, не только слова, которые они говорили. Стих 39. «И все сии, свидетельствованные в вере, не получили обещанного». Итак, это должно заставить нас задуматься, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Все лежат в могилах, за исключением некоторых, которые служили прообразом и ободряли тех, кто должен прийти после. Такие, как Енох, такие, как Илия, такие, как Моисей, который воскрес, как первые плоды, которые вышли из могил, и Иисус взял их как пленников с собой. Но для остального человечества этого мира, такие, как Авраам, Авель, даже Адам, они все лежат, и покоятся в ожидании воскресения. Никто не получил обещанного, потому что дабы они не без нас достигли совершенства. Мы живем в это время. Библия говорит о тех, которых весь мир не был достоин. Три раза в версии короля Иакова есть слова «ходили достойно». Ефесянам 4:1. «Итак я, узник Господи, умоляю вас ходить достойно звания, в которое вы призваны». Когда нас призывают, у нас есть конкретное задание. Мы не должны сидеть на знаниях и держать их при себе. Мы должны делиться. Мы должны быть апостело, посланы Силуам. Как был послан Иисус, так и мы должны быть посланы. У нас есть особое призвание — ходить достойно этого призвания. Колоссянам 1:10. «Чтобы ходили достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Итак, если мы хотим ходить достойно, изучайте Библию. Не только изучать Библию, но и иметь плоды в соответствии со Словом. А затем 1 Фессалоникийцам 2:12. «Мы просили и убеждали и умоляли ходить достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». В предыдущем мы уже говорили, что дом без кого-то внутри, с кем можно было бы разделить отношения, агапе, пуст. Мы не ищем жилище, мы ищем дом. Итак, с Богом должны быть настоящие отношения. Итак, ходите достойно Бога. Да даст нам Бог мужество и силы подражать тем, кто был до нас. Потому что времена, к которым мы движемся, потребуют, чтобы все их атрибуты были объединены в самих наших существах. Давайте помолимся. Отец Небесный, спасибо за пример мужчин и женщин, которые ходили согласно вере. И, Господи, ни один из них не был идеальным. У всех были недостатки. Все они боролись. Но все они вышли победителями, даже если это был самый последний момент, как в случае с Самсоном. Итак, Господи, пока мы ждем небесного города, города создателем и строителем, который является Бог, пусть мы проявим веру, которой другие хотели бы подражать, чтобы и они тоже могли быть причастниками этой славы. Моя молитва во имя Иисуса. Аминь.